Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Музыкальный альманах «Мазепа в Метрополитен», «Марафон Стравинского» к столетию Шостаковича. Гость «Американского часа» – дирижер «Метрополитен» Валерий Гергиев. Дискуссия о телероманах, эстетика сериала, книжное обозрение, история плейбоя от колыбели до интернета. На экране фильм Гевина Худа «Цоцы». Песня недели. Апрельский выпуск музыкального альманаха, которому мы откроем сегодняшний американский час, сам собой получился русским. Прежде всего, потому что театр «Метрополитен» впервые поставил Мазепу Чайковского. С нее мы и начнем. Прошу вас, Соломон.
Ну, во-первых, я хочу заявить, как сейчас любят говорить однозначно, что «Мазепа» — это великая опера. Кажется, что это очевидное заявление. На самом деле это не так, потому что «Мазепа» не принадлежит к числу самых известных и популярных произведений Чайковского. Это «Онегин» и «Пиковая дама». А я считаю, что «Мазепа» и «Иоланта» еще. Вот это четверка Чайковского, которая выполнена им на абсолютно одинаковом, высочайшем по возможностям уровне и заслуживает того, чтобы входить в любой избранный пантеон русских опер. В самой России «Мазепа» всегда отодвигался на задний план. По моим подозрениям, это происходило по причинам идеологическим, потому что когда-то, когда оперу поставили, она, как полагается, в случае с Чайковским особым успехом не пользовалась. Так почти всегда у него происходило. В данном случае к нему предъявляли претензии, что в этой опере слишком много ужасов. В ней имеется все. И убийство, и злодейство, и казни, и сходит героиня с ума, все что угодно. И современникам казалось, что это какое-то невероятное, неправдоподобное громождение удручающих событий на сцене, и поэтому как-то вот она не пришлась по сердцу. А впоследствии, я думаю, что причины на то были политическими.
Политика по-прежнему осталась важной, когда мы говорим об этой опере. Дело в том, что политика меняет контекст искусства. Сегодня образ Мазепы не тот, что был и при Чайковском, и при Пушкине. Впрочем, Пушкин-то как раз предусмотрел и другую точку зрения на своего героя. Помните слова Мазепы в Полтаве, которые звучат теперь как манифест самостийности? «Без милой вольности и славы склоняли долго мы главы под покровительством Варшавы, под самовластием Москвы, но независимой державой Украине быть уже пора. И знамя вольности кровавой я подымаю на Петра». Насколько удачно, по-вашему, Соломон, нынешний спектакль «Метрополитен» решает эту взрывоопасную тему?
Во-первых, я начну с того, что поэма Пушкина «Полтава» — это одно из самых его, что называется, великодержавных сочинений. Там абсолютно все недвусмысленно. То есть Петр I — герой, Мазепа — злодей, и все ясно. Уже у Чайковского, почему я и сказал, что эту оперу немного задвигали в советское время на второй план, у Чайковского уже не так все ясно, потому что у него Мазепа — это персонаж вовсе не такой однозначно отрицательный. Он привлекает себе внимание. Ему отдан много замечательной лирической музыки. И он такой колеблющийся персонаж. И скорее в итоге, после прослушивания оперы, ты симпатизируешь ему, нежели Кочубею. Чего совершенно нет, я считаю, у Пушкина. Но в современной трактовке, как мы знаем, особенно на Украине, Мазепа вообще считается национальным героем. Но современная ситуация, содержание и Полтавы, и оперы Чайковского становится опять актуальным. И в данном спектакле как раз все решено в политическом плане. То есть музыка, конечно, своим чередом, и должен сказать, что производит невероятно сильное впечатление с чисто музыкальной точки зрения. Это опера в трактовке Валерия Гергиева и в исполнении замечательных вокалистов. Мария в жизни, как известно, она была Матрёна, но Пушкин ее подправил. Ольга Гурякова, замечательный баритон Николай Путилин, который пел Мазепу, и Кочубей Пата Бурчуладзе. Кстати, еще жена Кочубея, Любовь, Лариса Дядькова, тоже абсолютно замечательная певица. Но отвлекаясь от собственной музыкальной стороны, которая и главная, наверное, во всем этом, постановка заострила внимание на политических моментах. На заднем плане четко читаемый силуэт Сталина, составленный там из разных фруктов, яблок, груш и чего-то еще такого, с трубкой даже.
Арчибольди, да?
Да. Вот. И как бы вся эта история трактуется вот как некий такой сон золотой на тему о том, что была когда-то дружба народов. Начинается с того, что фигуры, так сказать, группы, очень напоминающие о ВДНХ знаменитом.
Фонтан дружбы
да,
народов.
Фонтан, да, со снопами, в руках золотые. Все это вот какой-то такой сталинский сон о дружбе народов. А окончается ужасом, мраком, темнотой, полным распадом. Вот делайте из этого какие хотите выводы.
Как вы считаете, эта опера удержится в репертуаре?
Я думаю, что вот с легкой руки Гергиева, который невероятно, конечно, многое сделал для распространения русского репертуара на Западе, она постепенно начнет свое победное шествие и по западным оперным театрам. Уж больно замечательная музыка.
Событие, которое не могло пройти мимо всех многочисленных любителей русских композиторов в Нью-Йорке, это концерт-марафон Стравинского, в котором участвовал и наш музыкальный обозреватель Соломон Волков. Расскажите, Соломон.
Ну, во-первых, это уже 37-й марафон в этом замечательном помещении под названием Symphony Space, симфоническое пространство в переводе. И каждый год организатор этого дела, очень примечательная личность по имени Исайя Шеффер, такая динамо-машина человека, что называется, он организует марафон, который длится 12 часов. И с 11 утра до 11 вечера представляет какую-то фигуру, какого-то композитора. Вот, например, три раза представляли Баха, там был и Гайн, там был Шуман, там были американские композиторы, Сондхайм был, например. И вот на сей раз был выбран Стравинский. Это 12 часов беспрерывного исполнения музыки Стравинского и разговоров о нем. В марафоне Стравинского прозвучало 55 его произведений и в исполнении 323 участников.
Соломон, звучит вообще ужасающе. Как можно 12 часов подряд слушать музыку?
А никто не должен слушать ее 12 часов подряд. Идея в том, что вход в этот день, в это помещение бесплатный, и люди входят и выходят по мере того, как освобождаются места. Причем с самого утра выстраивается очередь, зал полон, все 12 или 13 вот эти часов. Собирается абсолютно изумительная публика, которая реагирует на каждое слово. И много молодых исполнителей. Причем этот вот Шеффер, он подбирает куски музыки или отрывки какие-то, или даже целые произведения так, чтобы было занимательно. Вот, например, «Весна священная». Не просто «Весна священна», а, скажем, мимирует танцовщица живота под «Весну священную». Мне лично танцы живота не очень нравятся, я до сих пор как-то не очень врубаюсь в то, что же это за искусство такое. Но это очень эффектно, отрицать этого нельзя. Или другой вариант, та же самая «Весна священная», хотя исполнялись многие совершенно неизвестные произведения Стравинского, но, вот, скажем, это очень невероятно популярная «Весна священная». Не просто в исполнении симфонического оркестра, этого не было бы такой новинкой, но в переложении, которое сам же Стравинский и готовил для фортепианного дуэта Хелена Бугалы и Эми Вильямс. И они, что называется, лобали, вкалывали «Весну священную». И на меня лично это произвело огромное впечатление, потому что вот фортепианное переложение, оно подчеркивает такую роковую ритмическую основу этой музыки. И я слушал в совершеннейшем упоении, и на меня это исполнение произвело гораздо большее впечатление, чем интерпретация «Весны священной» как танца живота.
Thank you.
И, наконец, этот выпуск «Альманаха» завершит блиц-концерт, входящий в наш годовой цикл «Шостакович и Америка», приуроченный к столетию великого композитора.
Сегодня я хотел бы коснуться одного необычного, во всяком случае, для многих аспекта творчества Шостаковича в наше время. Потому что когда-то при его жизни, особенно в 30-е годы, это для Шостаковича, может, в каком-то смысле оказался главный аспект его деятельности. Музыка кинофильма. Как бы зенит его вовлеченности в это дело как раз приходится на 30-е годы. И он тогда выпустил музыку к этой трилогии, прославленной о Максиме, то есть «Юность Максима», «Возвращение Максима» и «Выборгская сторона». Сделали эту трилогию два знаменитых бывших ФЭКСа, Козинцев и Трауберг. Мне Козинцев по этому поводу жаловался. Один его приятель ему сказал: «Ну что это ты, ей-богу, Гриша, сменил скрипку на барабан?» Казалось абсолютным предательством их вот этой изощренной экспрессионистской ФЭКСовой эстетики. Но я вот недавно купил все три фильма и посмотрел заново, и не мог оторваться. Просмотрел просто на одном дыхании. И я уже даже на сегодняшний день не совсем понимаю, это воспринимается нами как кич, и в этом это привлекательность, или это действительно настолько замечательно, профессионально сделанное кино. Очень может быть, что и то, и другое. Но в то время, в 30-е годы, для Шостаковича это была просто-напросто охранная грамота, потому что Ленин провозгласил, что из всех искусств для нас важнейшим является кино, а Сталин осуществил этот слоган. И Сталин очень ценил участие Шостаковича во всех этих киномероприятиях, которые он лично контролировал. И когда ему, например, скажем, после вот этого знаменитого осуждения Шостаковича в 1936 году, который он же Сталин и инспирировал, представили очередную кинокоманду в «Страхе Божьем», в которой Шостаковича не было, то он, вычеркнув оттуда другого композитора, вписал туда сам имя Шостаковича, потому что он знал, что лучше Шостаковича никто не сделает. Почему Шостакович и Америка в связи с его киномузыкой? Да потому что и здесь, в Америке, в 30-е годы советское кино, и в частности трилогия о Максиме, пользовалась огромной популярностью. Может быть, не массовой, отнюдь, но в тех кругах, которые как бы задавали тон в культуре, а они были в своем большинстве левонастроены, для них это кино имело огромное значение, пользовалось большим авторитетом и получало превосходные в те времена рецензии. Для Шостаковича это был, конечно, в первую очередь заработок, во-вторых, а может быть, даже это был и более важным аспектом, вот такая индульгенция визави Сталина. И, наконец, он тоже писал превосходную, профессиональную и такую раскованную музыку для этих фильмов. Музыка без проблем, вот так ее можно назвать. Это вальс из кинофильма «Возвращение Максима», 1937 год.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров».